Здравствуйте. Сегодня мы начинаем новый проект, состоящий из целого цикла наших с вами встреч. Я думаю, что этот проект будет очень важным, потому что касается он очень современных, насущных вопросов, вопросов защиты веры. Разумеется, речь идет о защите нашей православной христианской веры. Почему, спросите вы, ее нужно защищать? Но об этом нам сказали сами апостолы, сам Господь наш Иисус Христос в своих последних словах, как говорит об этом апостол Матфей, сказал: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Научите. То есть народы нужно научить. А как их учить? И при этом нужно не просто учить, нужно самому глубоко знать основы своего учения. Ведь, как говорит апостол Петр, мы всегда должны быть готовы всякому, требующему у нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Вот такова христианская вера. Она требует от нас знания, глубокого знания своей веры и умения этой вере научить другие народы. А вот как учить? Как учить те народы, тех людей, которые не просвещены истиной Христовой, которые не знают, что это такое, и главное, почему нужно верить во Христа, нужно верить и быть православным христианином. Вот этими вопросами и занимается апологетика, защита, дословно в переводе с греческого, защита, защита нашей христианской веры. Вообще-то христианство во все времена было апологетичным. Апостол Павел показал нам пример такой вот проповеди, когда выступал перед языческими греческими философами в Ареопаге. Он начал эту проповедь удивительными словами. Он не обрушился на них с обличением в их заблуждениях, в их языческих жертвоприношениях. Он сказал им, что они, наоборот, люди благочестивые, и у них стоит памятник некоему неведомому Богу. И вот этого-то неведомого Бога, которого они, не зная, чтят, апостол и проповедует им. И проповедь его была настолько успешна, что, как мы знаем из книги «Деяний апостолов», многие из этих философов, а именно стоики и эпикурейцы, уверовали. То есть они увидели и услышали в словах апостола ту истину, к которой они стремились разумом. А ведь для многих из язычников, особенно умных язычников, греков, римлян, христианство представлялось какой-то абсурдной, какой-то глупостью. Но как можно верить в воскресшего человека, который, к тому же, был не просто человеком, но Бога-человеком? Как можно верить в чудеса? И так далее, и так далее. И вот на эти вопросы уже давали ответ следующее поколение христиан, которые получили название отцов-апологетов. Это, прежде всего, знаменитый Иустин-мученик, получивший за свою мудрость и глубокое знание философии прозвище Иустина-философа. Это Афиногор Афинский, это Минуций Феликс, это Климент Александрийский и многие-многие другие, которые в своих работах показывали, что христианство не противоречит истине, потому что истина одна. Истина, как сам об этом сказал наш Спаситель, это Иисус Христос. Он о себе сказал, что «Я есть путь и истина, и жизнь». И неважно, кто эту истину открывает. Даже если эту истину говорили языческие мудрецы, Пифагор, Платон, Аристотель, то все равно, как пишет Иустин Мученик, «всякий из них говорил прекрасно именно потому, что познавал отчасти сродное с посеянным Словом Божьим. Итак, все, что сказано кем-нибудь хорошего, принадлежит нам, христианам, именно потому, что это истина». Вот точно так же защищали истину истину научную, истину философскую, последующие великие богословы, отцы каппадокийцы, преподобный Иоанн Дамаскин, Максим Исповедник и так далее, и так далее. Особенно тогда, когда они встречались с нелюбовью, а отчасти даже с презрением к науке и к философии. Но как же можно презирать науку и философию? Ведь она ведет нас к истине. И поэтому святитель Григорий Богослов пишет: «Полагаю же, что всякий имеющий ум признает первым для нас благом ученость, и не только эту благороднейшую и нашу ученость, которая, презирая все украшения и плодовитость речи, емлется за единое спасение и за красоту умосозерцаемого, но и ученость внешнюю, которую многие из христиан по худому разумению гнушаются, как злохудожную, опасную и удаляющую от Бога. Напротив, надобно признать глупыми и невеждами тех, которые, держась такого мнения, желали бы всех видеть подобными себе, чтобы в общем недостатке скрыть свой собственный недостаток и избежать обличения в невежестве». Замечательные слова великого святителя, который призывает его современников, да и, конечно же, и нас с вами, любить истину в любом ее виде, не только истину христианскую, богословскую, но и истину внешнюю – физику, биологию, историю, филологию, неважно, какая перед нами наука. Она тоже может привести нас к Богу. И эти же мысли мы встречаем и в знаменитой работе преподобного Иоанна Дамаскина, одного из наиболее глубоких и великих христианских богословов, отцов церкви. В работе «Источник знания» преподобный Иоанн Дамаскин пишет, что прежде всего надо изучить античную философию, потому что если что-то благое есть у них, то оно даровано людям свыше от Бога. Поэтому, продолжает преподобный Иоанн Дамаскин, подражая образу пчелы, я воспользуюсь тем, что близко к истине, и от самих врагов получу плод спасения. Для меня это удивительные слова. От самих врагов христианской церкви, то есть от язычников, мы можем получить важнейший плод – спасение, потому что мы от них узнаем истину, истину физическую, истину философскую. Потому что дальше преподобный Иоанн объясняет, что под познанием же я подразумеваю истинное познание сущего, то есть природы, или, по-нашему говоря, физику. Вот такие мысли мы встречаем в Евангелии, в посланиях апостолов, в работах святых отцов церкви. И мы видим, что христианство пробивало себе дорогу потому, что оно проповедовало истину. Истину не только богословскую, но и научную, философскую. Христианство всегда поддерживало и защищало научные исследования. Великие отцы-богословы, отцы церкви изучали Аристотеля, изучали Птолемея, изучали Гиппократа, Галена, великих античных ученых, философов, а не только Священное Писание. Последовать их примеру должны и мы, современные православные христиане, чтобы также умело, как и наши замечательные великие предшественники, умело нести истину Христову в народ. А народ сейчас самый разный, поэтому нужно идти к людям, безусловно, учитывая их потребности, их проблемы, их интересы. Поэтому христианская проповедь в любое время всегда, с одной стороны, она не меняется, потому что как не меняется слово истины, слово Христа, а с другой стороны, эта проповедь всегда современна, потому что она должна учитывать и всегда учитывает современные проблемы тех людей, которым мы несем эту истину, истину Христову. Вот современное общество, к сожалению, во многом отошло от церкви. Многие из людей отошли от веры в Бога, потому что им кажется, что наука доказала, что Бога нет. Вот такое очень популярное выражение уже несколько столетий, там одно или два столетия, очень популярно. Наука доказала, что Бога нет. На самом деле все обстоит иначе. А как иначе? Вот об этом и говорит апологетика. Об этом и мы будем рассуждать в нашем курсе. Мы должны уметь показать современному физику, биологу, астроному, историку, геологу, другим представителям естественных или гуманитарных наук, что христианство не находится в противоречии с истинными науками, поскольку истина одна, и эта истина есть Христос. Многие люди, будучи верующими христианами, но не знающими, как соединить истину христианства с истинами науки, занимают так называемую позицию двух истин. Одна истина излагается в биологии, а другая истина в Евангелии. Дарвин, теория Большого взрыва – это одно, а на самом деле Евангелие говорит другое. Ну, мы и лекарства покупаем, разработанные биологами, верящими в теорию эволюции, и заодно мы и не соглашаемся, когда переходит другую грань, становясь православными христианами. Но такая позиция, мне кажется, совершенно абсурдной. Не могут быть две истины, тем более друг другу противоречащие. Но как же так, скажет современный мыслящий человек? Но ведь много действительно есть положений, которые кажутся странными, мягко говоря, с точки зрения современного ученого. Но как может современный ученый, например, верить в чудеса? Верить в то, что человек может ходить по воде, воскрешать других из мертвых и воскреснуть самому? Как можно верить в мироточение икон, в чудесное исцеление? Ну, чудес не бывает, скажет любой современный человек, который занимается наукой или просто хотя бы доверяет науке. Как быть с этим вопросом? Мы обязаны отвечать на него. А как быть, например, с вопросом о преследованиях ученых? За что сожгли Джордано Бруно? За что пытались отлучить от церкви Галилео Галилея? Ведь наверняка потому, что в церкви сидят мракобесы, которые ненавидят науку. А ученые – это всегда атеисты. А ведь мы с вами пользуемся плодами науки. Мы ездим в автобусах, на машинах, работаем на компьютере и так далее. Не является ли это некоторым лицемерием с нашей стороны? Мы пользуемся плодами ученых-атеистов, а сами при этом ходим в церковь. Поэтому, опять же, нужно и эти вопросы решить. А действительно ли правы те, кто утверждает, что наука и христианство находятся в радикальном противоречии? И мы увидим, что это совершенно не так. И так называемые великие, вот эти знаменитые процессы над Джордано Бруно, Галилео Галилеем, объясняются совсем другими причинами. Ну или, например, другой вопрос, касающийся научного такого же плана. Ну прочитайте, скажут нам атеисты, самое начало Библии. Про то, как Бог сотворил небо и землю. Ну как можно небо сотворить? Неба же нет. Это иллюзия, это оптический некоторый феномен, вызванный преломлением солнечных лучей в земной атмосфере. Ну а дальше глупость на глупости. Сначала свет, потом солнце, сначала растение, потом опять-таки солнце. Растение зеленое существует без хлорофилла. Ну и таких примеров можно называть десятки, которыми спекулируют. Почему, кстати, спекулируют? Многие не спекулируют, многие честно и искренне ищут истину, занимаются наукой и не понимают, как можно это совместить с христианством. И им нужно помочь, им нужно объяснить и процессы над Галилеем и Бруно, и истолковать некоторые сложные места Священного Писания и сложные вопросы, касающиеся философских некоторых проблем. Вот как, например, оценить свободу человека. Это хорошо или плохо? Если хорошо, то почему мы говорим о послушании как одном из замечательных добродетелей? А вообще есть ли свобода у человека, при том, что Бог все промышляет, все предвидит, и без его воли волос на голове, с головы человека не упадет? Ну и самый любимый нашими противниками, оппонентами, атеистами вопрос: а откуда страдания? Страдания невиновных детей, страдания праведников. Ну неужели же Бог нас не любит? Ну как Он может нас не любить? Ведь Бог – это любовь, говорим мы, христиане. И эта проблема, по выражению великого французского философа, атеиста, к сожалению, Дени Дидро, породила самое большое количество атеистов. Поэтому и без этого вопроса никак не обойтись. Нужно объяснять, в чем смысл страданий, в чем смысл жизни в теле человека, существует ли душа, действительно ли жил на земле Иисус Христос, как Бога-человек, страдал, умер на кресте и воскрес. Это ведь тоже предмет науки под названием «История». И этими вопросами также нужно заниматься, также нужно объяснять современному, просвещенному человеку, опираясь на доводы другой уже науки, не физики, а истории. Поэтому апологетика – это действительно очень важная, по моему убеждению, область христианского знания. И, кстати говоря, именно этим во многом отличается христианство от всех остальных религий. Ни в одной религии, даже в мировой религии, я не говорю уже о языческих, такого раздела, как апологетика, или как принято называть в духовных школах, в духовных учебных заведениях основное богословие, вот такого учения нет. Ни в исламе, ни в иудаизме, не говоря уже о язычестве. Там упор делается на слепую, фанатичную веру. И только христианство находится в целостном, гармоничном единстве с наукой, с истинной философией. И на это единство обратили внимание великие отцы Церкви. Поэтому, продолжая дело апостолов, продолжая дело отцов Церкви, мы должны умело нести Слово Божие в разные круги населения. И прежде всего, это уже моя некоторая особенность, поскольку я в свое время получил образование в области физики, затем образование в области философии, затем образование в области православного богословия. И, пользуясь тем, что есть некоторые познания в области естественных наук, я могу смело говорить, что никакого противоречия между науками, ни естественными, ни гуманитарными, ни историческими, не существует. И вот те проблемы, которые я только лишь обозначил кратко в сегодняшнем таком вступительном своем выступлении, они получат дальнейшее развитие и объяснение в следующих наших встречах.